Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 11 ноября по новому стилю, 29 октября по церковному календарю. Сегодня Православная Церковь молитвенно совершает память преподобной мученицы Анастасии Римлянине, преподобного Авраамия Затворника и блаженной Марии, его племянницы, преподобного Авраамия, архимандрита Ростовского, священномученика Николая Пресвитера и с ним мучеников Космы, Виктора, Наума, Филиппа, Иоанна, Павла, Андрея, Павла, Василия, Алексия, Иоанна и мученицы Агафии, священномученика Иоанна Пресвитера, священномученика Евгения Пресвитера, мучеников Клавдия, Астерия, Неона и Феонилы и преподобной Анны. Сначала поговорим о святых первых веков христианства. Авраам Затворник и Мария – преподобные кидунские, память которых ныне совершается. Авраам Затворник происходил из знатной семьи и был обручен с дочерью таких же знатных родителей. Достигнув совершеннолетия, он вынужден был уступить родителям и жениться, хотя уже давно чувствовал призвание к пустыннической жизни. Во время брачного пира святой был осиян божественным светом и немедленно покинул брачные покои. Позже его нашли далеко от города, столь переменившимся, что родители уже не стали уговаривать его вернуться. В пустыне преподобный подвязался в общей сложности 50 лет. После смерти родителей большую часть своего имущества он роздал бедным. Молва о подвижнике распространялась, к нему стало приходить множество людей. Однажды святого посетил местный епископ и призвал его к священническому служению в одном языческом селении, жители которого давно и упорно сопротивлялись всяким попыткам обратить их в христианство, даже били и истязали посылаемых к ним священников. Авраам долго отказывался, но, наконец, подчинился приказу епископа. Он выстроил в селении красивый храм и сокрушил языческих идолов. Жители, узнав об этом, вытащили его из храма и избили. Противостояние продолжалось 3 года. Постепенно, видя упорство и терпение святого, язычники смягчились, а почти 1000 человек крестились. Новообращенные искренне полюбили своего пастыря и раскаялись в своих злодеяниях. Однако, когда паство его укрепилось в вере, Авраам Затворник, тосковавший по пустынножительству, тайно вернулся к уединению. Через некоторое время умер его брат, оставив 7-летнюю дочь Марию. Авраам взял ее к себе, поселив рядом собственный келий, обучал священному писанию и приобщал к пустыннической жизни. Когда Марии исполнилось 20 лет, к ним явился некий монах и обольстил Марию. Горько раскаиваясь и стыдясь своего наставника, она бежала от него в город Ас, где стала публичной женщиной. Авраам Затворник сокрушался и молился о ней, и во сне ему открылось, что через 2 года Мария вернется. По истечении этого времени он отправился за ней, и, узнав, что Мария на одном из постоялых дворов, стал искать способ проникнуть к ней. Способ он выбрал для монаха весьма нетрадиционный. Он решил представиться распутником, ищущим увеселений, и в светском наряде отправился к хозяину Марии, сказав, что хочет развлечься в ее обществе. Мария не узнала преподобного, и когда они остались наедине, Авраам открылся Марии и стал умолять ее вернуться к праведной жизни. Тайком они вернулись в пустыню, где и стали жить вместе в посте и молитве. Святая Мария прославилась многими чудесами и исцелениями. Через 23 года Авраам Затворник умер в возрасте 70 лет, а через 5 лет после него умерла и Мария. Согласно сирийскому варианту жития, Авраам и Мария подвязались в Кидуне, близ Эдессы, то есть на территории нынешней Турции, недалеко от границы с Сирией. Скончались они во второй половине IV века. Нельзя хотя бы кратко не рассказать сегодня и об Анастасии Римлянине, память которой ныне совершается, так как это имя носят многие христианки, и юные, и убеленные сединами. Анастасия родилась в знатной римской семье. Осиротев 3 года, она воспитывалась в христианской женской общине, которую возглавляла старица София. В возрасте 20 лет Анастасию привели к градоправителю, Пробу. Он много слышал о ее красоте и хотел выдать ее замуж. Исповедав Христа, святая отказалась поклониться языческим богам. В наказание ее ногою выставили перед толпой, потом подвергли тяжким пыткам. Некий христианин Кирилл напоил во время мучения Анастасию водой, за что был казнен. После многочисленных истязаний Анастасия была обезглавлена. Тело ее было погребено ее наставницей Софией и двумя неизвестными христианами. Теперь обратимся к памяти новомучеников российских, пострадавших в XX веке. Священномученик Николай Пробатов служил в селе Огломазово Тамбовской губернии. Стараниями отца Николая была выстроена церковно-приходская школа. Талантливый проповедник, он усердно проповедовал в храме, а в школе преподавал закон Божий. Семья священника жила бедно, но он за требы платы не брал. Обуви всегда имел только две пары – зимнюю и летнюю. Когда во время Первой мировой войны в армии появилась нужда в священниках, тамбовский епископ не мог найти желающих ехать в действующую армию. Вызвался только отец Николай. И хотя у них с женой было трое детей, старшему сыну 14 лет, младшим сыну и дочери по году, он пошел служить полковым священником в первый Бахмутовский полк, сражавшийся против австрийцев. Здесь, на фронте, в полку он увидел, как мало остается в людях веры. Из всего наличного состава полка храм посещали не более 30 человек. В феврале 18 года большевики объявили мобилизацию в Красную гвардию. Крестьяне, ждавшие от большевиков мира, решили в армию не записываться, а идти в ближайший уездный город и разогнать там большевистское начальство. Крестьяне, вооруженные кто топорами, кто вилами, двинулись к уездному городу, до которого было 25 верст. Пока шли, решимость многих растаяла, и они стали возвращаться домой. Нашлись и такие, которые поспешили в город, чтобы предупредить большевиков. Когда оставшиеся крестьяне подошли к городу вплотную, по ним была выпущена очередь из пулемета, установленного на колокольне. Это остановило восставших, и толпа быстро рассеялась. Инцидент был исчерпан, но большевики никогда не прощали тем, кто выступал против них. И в Огломазово был направлен карательный отряд. Известие об этом отряде достигло села, и священник благословил домашних уйти в соседнее село, где служил брат жены отца Николая. Каратели расположились неподалеку от храма в большом кирпичном доме. Всех арестованных сводили в подвал этого дома. Списки на аресты составлял сельский учитель, местный безбожник, не любивший храм и священника. Последнюю свою литургию перед арестом отец Николай отслужил на праздник Казанской иконы Божией Матери. Некоторые из палачей еще недавно посещали церковные службы и помнили слова молитв. Издеваясь над пастырем, они говорили: «Заступница усердная, ты ей молился, что же на тебя не заступает?» И старались всячески оскорбить священника. На все поношения отец Николай отвечал: «Христос терпел, будучи безгрешен, а мы терпим за свои грехи». Слова эти вызывали у истязателей хохот. Учитель, составляя список, включил в него несколько женщин, но начальник карательного отряда имена женщин вычеркнул, оставив лишь одну – Агафью. Она была совершенно одинока, и за нее некому было просить. Долго и изощренно издевались над ней палачи, но она все переносила молча. Наконец было объявлено, что все арестованные будут расстреляны. Перед смертью все исповедались. В 19:00 красногвардейцы вывели из подвала 18 осужденных на смерть и повели к реке Цне. У реки их разделили на две партии. Одну повели по берегу реки налево, другую направо. Вскоре раздалась команда красногвардейцам построиться и приготовиться к стрельбе. Приговоренные столпились напротив. Отец Николай, воздев руки, молился, произнося слова громко, раздельно, и все услышали: «Господи, прости им, не знают, что делают». Раздался залп. Хотя уже совсем стемнело, и каратели, похоже, не собирались проверять, кто жив, кто мертв, но отец Николай, собрав силы, поднялся и с воздетыми руками продолжал вслух молиться: «Достойно есть, яко воистину блажите тебя, Богородицу». Он был убит вторым залпом. Из 18 человек были убиты 13, остальные ночью доползли до ближайших исп и были спрятаны жителями. От них и стали известны подробности расстрела. Убиты были староста храма Косма Егорович, крестьяне Виктор Краснов, Наум и Филипп, отец сыном, Иван, Павел, Андрей, Павел, Василий, Алексей, Иван и Агафья. На следующее утро крестьяне снарядили подводу и поехали забрать убитых. Вместе с ними поехал сын священника Александр. Весь песок был пропитан кровью, и Александр снял с него верхний слой и положил на телегу. Тело священника уже закоченело, с поднятыми при последней молитве руками, с пальцами, сложенными для благословения. Когда его везли по селу, крестьяне выглядывали из окон и говорили: батюшка и мертвый нас благословляет». В тот же день жена отца Николая вернулась домой. Она обратилась к властям за разрешением похоронить священника возле церкви. «Что?» — возмутились каратели. «Собаки, собачья смерть. Его надо отвезти на свалку. Еще скажите спасибо, что во враг не свалили. На кладбище разрешаем похоронить». И вот отпевать и хоронить мученика. Пришли священники с соседних приходов. Отпевали дома, похоронили глубокой ночью. Спустя 9 лет после этого пострадал священномученик Евгений Ивашко. Евгений Александрович Ивашко был рукоположен в сан священника в 1924 году, служил в разных храмах Белоруссии. В 1927 году власти арестовали отца Евгения и приговорили к 3 годам. После освобождения он служил в селе Погромное Бузулукского района. В это время власти любыми средствами стремились закрыть и разрушить храмы. Отец Евгений лишь только начал служить, как храм уже был закрыт. Самарский архиепископ назначил его в храм села Медведское того же района. Вскоре скончалась его супруга, и отец Евгений остался с 2 детьми, 5-летней дочерью и сыном, которому исполнился 1 год и 11 месяцев. Священнику стало помогать в воспитании детей сестра его матери. В 30-е годы отец Евгений служил в храме села Спас-Береза Оленинского района, был благочинным. Летом 1937 года власти под предлогом аварийного состояния храма потребовали его закрытия, утверждая, что священник не сможет собрать необходимых денежных средств и отремонтировать здание. Они знали, насколько разорены крестьяне государственными поборами и займами. Видя, что храму грозит закрытие, батюшка обратился к прихожанам, объясняя им, что если они сейчас не дадут денег на ремонт храма, то власти его закроют, и им негде будет молиться. Никогда и ни на что не жертвует верующий русский человек с такой охотой и готовностью, как на храм Божий. И в самый короткий срок необходимые средства были собраны, и храм удалось отстоять. Несмотря на гонения и пристальное внимание к церкви НКВД, отец Евгений вел активную миссионерскую деятельность среди крестьян. В храме у него было немало молодежи, и священник предполагал при новых выборах в двадцатке привлечь молодых людей, которые могли бы содержать храм в порядке и вовремя ремонтировать, чтобы таким образом отвести от него угрозу закрытия. Отец Евгений был арестован в октябре 1937 года. 5 ноября состоялся последний допрос, на котором следователь намеревался письменно оформить показания священника относительно предъявленных ему обвинений в контрреволюционной деятельности, так как все другие допросы он не оформлял, надеясь сломить волю священника, уговорив сжалиться над детьми, остающимися без отца круглыми сиротами. Но отец Евгений не согласился на предложение следователя и виновным себя не признал. Ему было тогда всего 38 лет, оставались сиротами дети, но он более всего полагался на Бога, словно преподавая своей жизнью пример другим. Священник Евгений Ивашко был расстрелян 11 ноября 1937 года. Все новомученики и исповедники российские, молите Бога о нас. На этом, дорогие братья и сестры, я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Поздравляю всех именинников и именинниц сегодняшнего дня. Желаю вам помощи Божией во всех ваших добрых делах, начинаниях, здоровья душевного и телесного. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.